Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Наши уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире 399 выпуск программы «Троицкое слово». Мы искренне поздравляем всех наших слушателей с престольным праздником Святой Живоначальной Троицы и обители преподобного Сергия Радонежского, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Откроет этот час нашего вещания слово на праздник Святой Троицы – преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Исаии. Это архивная запись 90-х годов прошлого века. Очередная беседа из цикла Константина Ефимовича Скурата благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его письмам и дневникам, продолжает нашу сегодняшнюю программу. Преподаватель Московской духовной академии иеромонах Петерим беседует сегодня с вами, дорогие наши слушатели, раскрывая смысл христианского целомудрия, слово на праздник сошествия Святаго Духа на апостолов, завершит нашу сегодняшнюю программу литературная страничка. Мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Вся сегодняшняя программа полностью иллюстрирована фрагментами Троицкого акафиста, совершенного в 1984 году в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры святейшим патриархом московским и всея Руси Пименом. Поет хор под управлением протоиерея Зотика, канонарх архимандрит Агафадор. Вы услышите чтение Троицкого акафиста святейшим патриархом Пименом и духовником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Кириллом Павловым. Это запись из архива программы «Троицкое слово».
Yeah.
Час нашего вещания – слово на праздник Святой Троицы преснопамятного архимандрита Исаии. Несмотря на техническое несовершенство записи, мы еще раз мысленно представляем себе насельника нашей обители архимандрита Исаию и слышим его вдохновенное слово.
Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, Святой Пятидесятницы, День Святой Троицы, мы вспоминаем событие, которое положило начало бытию нашей христианской церкви. Мы вспоминаем, как сегодня, 50-й день по Пасхе, на апостолов сошел Святой Дух. И вот эта маленькая горстка людей, которые до этого всего боялись, которые были неграмотны, которые были слабы духом, они стали закваской нового общества, церкви. И они понесли благовестие о Христе распятом и воскресшем во все концы земли. И их слово было силой, так что иудейские первосвященники удивлялись, откуда у них эта премудрость и сила. Не простые ли они рыбаки, не ученые, ничего не знающие, но эту силу дал им Дух Святый. Дух Святый, который сошел на них в день Пятидесятницы, и который с тех пор неотступно пребывает в Святой Церкви. Дух Святый созидает Церковь. Это новое общество людей. И мы должны ценить и благодарить Бога за то, что мы принадлежим к этому новому обществу. Потому что только в нем, только в Церкви, достигается подлинное единение людей. Людям всегда было свойственно тянуться друг к другу, потому что в нас по природе вложен закон любви, той любви, которая в совершенстве пребывает между лицами Святой Троицы, той любви, которая учит в каждом человеке видеть друга и близкого, той любви, которая радуется всякому человеческому лицу. Потому что все мы дети одного Отца Небесного, все мы носим на себе образ и подобие Божие. И вот эта любовь, которая свойственна нам была от создания мира, от создания человека, она была помрачена. Когда человек согрешил, когда единая человеческая природа как бы разбилась, как хрустальный сосуд разбивается на мелкие кусочки, тогда люди потеряли чувство подлинной близости друг к другу. И вот это чувство близости в них, оно исказилось. И Святая Церковь вспоминает сегодня, как люди в своем искаженном чувстве любви друг к другу, в искаженном единодушии, омраченном грехом, задумали безумное предприятие. Они собрались все вместе, и они задумали построить башню высотой до небес. Эта история рассказывается в Библии, история строительства Вавилонской башни. Это была безумная затея, которая не имела решительно никакого смысла, потому что от этой башни не было никакого толку, ее нельзя было использовать нигде. Это была просто попытка человеческой гордости создать себе великий памятник для того, чтобы оставить о себе имя. Но люди так увлеклись этой безумной затеей, потому что она их объединяла. Они строили эту башню, они каждый день думали о том, как бы им еще обожечь кирпичей, как бы им возвести новые этажи этого сооружения. Есть такое предание, что они настолько были поглощены этой идеей, что когда они строили эту башню уже на большой высоте, если с этой высоты падал человек, то люди считали это за ничто. Но если падал кирпич, которым они дорожили, то они огорчались и гневались на того, кто потерял кирпич. Настолько в них все помрачилось. И вот эта безумная затея, она была остановлена самим Богом. Библия говорит об этом так, что мы узнаем в этом вмешательстве самой Святой Троицы, в эту безумную попытку человеческой гордыни. Бог смешал языки строителей, и они перестали понимать друг друга. И они рассеялись на земле, и с этого времени между людьми был положен барьер взаимного недопонимания. Потому что когда они грешат, когда они делают грех своей как бы второй природой, тогда единение, оно им уже бесполезно. Единение приводит к тому, что они собираются только для богопротивных целей. И вот это проклятие нависло над человечеством, и оно существовало вплоть до времен пришествия Христова. Вот до тех времен, когда Господь и Спаситель наш снял проклятие с человечества, взяв на себя грехи всего мира и очистив землю от человеческих беззаконий. И вот именно после крестных страданий Христовых, после того, как Господь вознесся на небо и стал ходатаем за весь человеческий род, только после этого оказалось возможным снять это проклятие, снять этот барьер взаимного недопонимания между людьми. И Господь в этот день Пятидесятницы, когда Он послал благодать Своего Святого Духа, Он показал людям, что только благодатью Божией, только в церкви достигается подлинное единение людей. Только в церкви люди могут достичь того, к чему они интуитивно чувствуют тягу, к общению друг с другом. Только в церкви люди могут понять друг друга. Только в церкви человека могут выслушать и дать ему правильный совет для его жизни. Но, к сожалению, дальнейшая история человечества, она свидетельствует о том, что люди очень скоро стали забывать об этой простой истине. И они стали опять создавать себе искусственные суррогаты единения. Они опять омрачились грехом, и они опять стали возобновлять безумную попытку создания Вавилонской башни. И мы знаем, это особенно сильно проявилось тогда, когда в XVI веке люди были помрачены идеями материализма, помрачены идеями построения земного общества, и они забыли о Боге. И протестанты в своем таком отречении от церкви, в своей попытке создать как бы новую духовность, они говорили, что мы вот опять воссоздаем апостольскую общину. Мы опять создаем общину, и мы будем как первые христиане, у нас будет все вместе, и у нас будет одно тело и одна душа, как было тогда в апостольские времена. Но они забыли о том, что для этого нужна благодать Святого Духа. Они задумали построить такое общество без церкви, и они потерпели неудачу. Если кто знаком с историей протестантизма XVI века, то это история сплошных кровавых злодеяний, это история разгула страстей, это история забвения полных элементарных человеческих ценностей, не говоря уже о ценности христианства. Вот так новые попытки создать единение людей без благодати Божией, без помощи Христовой, создать что-то вне церкви, они обречены на неудачу. И мы тоже сейчас переживаем такое время, когда люди, они разобщены между собой, когда люди, они ищут единство, но они его не находят, и они упрекают друг друга, и они враждуют друг с другом, потому что они забыли простую истину, что только в Церкви Христовой, только в Церкви Православной возможно подлинное единение между людей. И мы с вами, как члены Церкви, мы должны нести эту истину всем людям. И для этого мы прежде всего должны между собой хранить это единство духа в союзе мира, о котором говорит святой апостол Павел. А это возможно только тогда, когда мы смиряемся друг перед другом, когда мы терпим недостатки ближних, и когда мы в Церкви почерпаем ту благодатную силу, которая в ней есть. Поэтому сегодня, в день Святой Троицы, в день, когда мы вспоминаем о рождении Церкви, мы вспомним о том, что наш долг, как членов этой Церкви, наш долг — это очищать свои души, чтобы между нами тоже была та же гармония Духа, то же единство, какое было у первых христиан. Аминь.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Седьмая неделя по Пятидесятнице. Святое Евангелие от Луки, глава 13, с 10 по 17 стихи. В Святом Евангелии нынешнего воскресного дня святой Лука повествует о чудесном исцелении Господом нашим Иисусом Христом скорченной женщины, страдавшей этим недугом 18 лет. Исцеление совершил Господь словом и возложением на скорченную рук. Слово стало делом, возложение рук – исцелением. Кто же здесь не видит Творца, коего слову все повинуется, у коего никогда не изможет слово? Вопрошает святой праведный Иоанн и продолжает. «Я вижу бесчисленные чудеса Твои, подобные чуду над скорченной женщиной, над верующими грешниками. Мы также есть или бываем скорченными многими грехами так, что трудно и стыдно и на небеса взирать. Одного покривили или кривят часто самолюбие и зависть, другого – самомнение и гордость, иного – корысть и скупость, другой совсем покривился душой и телом от невоздержания и пьянства, да при том же от блудодейства, этот – от лености и праздности. Но зачем упоминать о разных кривизнах человеческих? Совесть каждого подскажет то, в чем покривился. Все мы нередко уподобляемся четвероногим, наклоняемся к земле и смотрим только на землю, о земном помышляем, земного ищем, к земному прилепляемся. Кто из нас не испытывает ежедневно, что грехи наши и враг рода человеческого скорчивают души наши, если не тела наши, не дают душе свободно взирать к гордому ее отечеству, но силой клонят ее к земле, прилепляют и даже как бы пригвождают ее к земным благам и наслаждениям. Даже в храме Божьем мысли, заботы клонят нас к земле, отвращают от Бога, от благодати и жизни Его, смущают, охлаждают, омрачают и уязвляют душу. Но Господь всегда готов нас исцелить. И исцеляет. Поставляет прямо, если мы усердно начинаем молиться и искренне каяться. «Кто из вас, братья, — спрашивает батюшка, — не свергал пред его святой иконой в церкви на исповеди и по причащении святых тайн бремени грехов своих и не уходил от него облегченным и успокоенным, выправившимся и бодрым? А пока оно, это бремя греховное, на тебе, пока не коснется Спаситель твоего грешного сердца, чтобы снять с тебя это бремя, как бывает тяжело, какой ты бываешь внутренне скорченный, тоска у тебя, уныние, мрак на сердце и в уме, весь ты связан, точно на тебе цепи надеты». В евангельском чтении также обращает на себя внимание лицемерие старейшины синагоги, бывшего недовольным тем, что Господь исцелил скорченную в субботу, как будто бы в праздничный день грешно творить и добрые дела, или дела житейской необходимости. Так и ныне, свидетельствует святой Иоанн, многие христиане считают грехом сделать в праздник какую-нибудь нужную работу, а не считают грехом завидовать ближнему, враждовать, мстить или напиваться до пьяна, проводить время в рассеянности, в чтении пустых книг, в сквернословии, или считают грехом съесть, даже по немощи телесной, в постный день что-либо скромное, и без зазрения совести осуждают ближнего, обманывают, обвешивают, обмеривают. О, лицемерие! Лицемерие! О непонимании Духа Христова, Духа веры христианской! Не внутренние ли стеклянницы и блюда надо очистить, чтобы внешне было чисто? Возненавидим лицемерие. Будем, призывает святой пастырь, обращаться все, как можно чаще, к Спасителю. И мы всегда найдем в нем врача душ и телес своих. 28-я неделя по Пятидесятнице. Святое Евангелие от Луки. Глава 14, стихи с 16 по 24. Ныне читалось Святое Евангелие о званных домовладыкой на уготованную вечерю, о пренебрежении приглашения званными. Все, как будто сговорившись, отказались. О приглашении на их место людей всякого рода и звания, и о грозном приговоре хозяина, отказавшимся. Домовладыка есть сам Господь Бог. Вечера — Царство Небесное, а званные на вечеру — все мы. Нам остается только идти на нее. Но вот тут-то мы и начинаем упираться под разными предлогами. Кто чему страстно предан в здешней жизни, тот тем и отговаривается от приглашения быть на вечере. Сидит иной над грудой собранного богатства, которое хватило бы избавить от голода и холода тысячи страдальцев. Ему говорят: «Царь Небесный зовет тебя на вечный пир своего царства. Употреби час своего богатства на помощь бедным, остав страстную привязанность к богатству. Не медли, жизнь коротка». Но он не слышит. завистливый, мучающийся чужим благополучием, также отказывается от небесной вечери. Отказываются чревоугодники, хищники, грабители, лицемеры, всякие живущие в мире и не думающие о том, какая последняя цель их пребывания на земле. Иногда они узнают слово о покаянии и угрозу Господа, суд его над грешниками, и продолжают жить в неисправлении. Вечера Господня есть удел, достояние избранных, искренне возненавидевших грехи и по мере сил возлюбивших правду и Бога. Время опомниться и исправиться еще есть. Отверстия еще и двери покаяния. Еще можно оставить пристрастие к мирским удовольствиям, хотя время от времени это все будет становиться труднее и труднее. А что сказать о тех, которые по призыву церкви даже в воскресные и праздничные дни не приходят в храм для участия в божественной вечере, устрояемой здесь Спасителем нашим, или не приходят и раз в году для причащения божественной вечери, вопрошает святой печальник российской земли и отвечает: сердце их привязано к земному, к земной суете. Как там быть им с Господом Богом, когда они не хотели быть с Ним здесь? Господи, прежде даже до конца не погибнем, спаси нас.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».
Точью, встретятым и любовью, взываем друг к другу. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Нам оба, и же прав и весел есть мы, ходи паче удобнее любите молчание. Но да не дарите щедрот в создании и искуплении на нас излиянность, не памятны доявимся и неблагодарны, подражая Божьему словословию, с верой и любовью взываем. Свят, свят, свят есть и Господи Боже наш. Неисповедимое совершенство высотов и неисследимое тайны пути. Свят есть и Господи Боже наш, везде Ты и вся исполняй, единый и той же вчера, днесь и вовеки. Свят есть и Господи Боже наш, вся моги, нарицая несущая, яко сущая, низводяй даже до ада и пахи возводяй. Свят есть и Господи Боже наш, испытуя сердца и утробы человеческие, и считай звезды и всем им имена нарицая. Свят есть и Господи Боже наш, и божески пути истинны, и все судьбы оправданы в пути и возделены. Свят есть и Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуя и же и награждая вроде родов. Свят, свят, свят есть и Господи Боже наш, помилуй мы павшее создание Твое имени ради святого Твоего. Очима моим. И даже угли горящий, носимый от ангела, прикоснуться устом его, чисти восхваляющий тебе Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога. Похвали Бога, о Пресвятая Троице, огнем Божества Твоего терпи и наших многих беззаконий. Да чистым сердцем возопием Тебе. Аллилуйя! Ты же к нему, знание моя узрище, лице же мое явится тебе, небо узрит человек лице мое и жив будет. Нам же, аще недостойным, благоволил еси явите себе в лице единородного Сына Твоего, тем же благодарнее вопиет. Свят, 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 еси Господи Боже наш, серафимов пламенно горящие любви и херувимов Твоего светящие премудрости. Свят есть и Господи Боже наш, небесных престолов, превыше царю и примирный в господстве всеистинный Господь. Свят есть и Господи Боже наш, вышний в сил, непобедимая крепость и борник властей, всемогущий властитель. Свят есть и Господи Боже наш, архангелов, всерадостное благовестие и ангелов, неумолкающие проповедь. Свят есть и Господи Боже наш, разумных начал, верховное всеначало и всех прочих небесных чинов, державный повелитель. Свят есть и Господи Боже наш, единый имение бессмертие и живые во свете неприступным, соизбранными же Твоими, яко подруги лице к лицу беседуем. Свят, свят, свят есть и Господи Боже наш, помилуй мы павшее сознание Твое имени ради святого Твоего. неизведимые премудрости свои отча строишь, духом уст своих тя живишь и радуешь. От исполнишь все дети. Измерил еси небо дланью и землю пятью, носишь и питаешь всю тварь. Тя по имени призываешь, и есть моги, утаившися, властительные ресницы и взор твоего. Всего ради со всеми лишними и нижними силами, с умилением припадающим за версии. Аллилуйя! Тем же невидимая Твоя и пресносущую силу и божество, Творение помышляемо видяще, со удивлением и радостью за верность. Свят, свят, свят есть и Господи Бога наш, властительный содетелю видимых и невидимых, и любвеобильный строителю настоящих и грядущих. Свят есть и Господи Боже наш, от четырех стихий составимый тварь, и четыре времены круг лета венчал. Свят есть Господи Боже наш, повелевый солнцу светите во дни и луне со звездами просвещательно. Свят есть Господи Боже наш, изводя ветры от сокровищ, одевая небо облаки и посылая дождь и росу прохлаждение зной. Свят есть Господи Боже наш, припоясни полной радостью и долой весельем, украшая крылья сельные и венчая поля классами. Свят есть Господи Боже наш, посылая пищу всем всем радовым, напаяющие двери сельные и полагающие роты своя на всех делях своих. Свят, свят, свят есть Господи Боже наш, помилуй ли павшее создание Твое имени ради святаго Твоего.
У нашего микрофона преподаватель Московской духовной академии иеромонах Петерим. Слово на праздник сошествия Святаго Духа на апостолов. О христианском целомудрии.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иже манную припитава Израилю в пустыне древле, и душу мою, владыка, духа наполни всесвятаго, якогда о ним благоугодно служу и выну. Эти слова из канона Святому Духу, начертанные углем на стенах узилища преподобным Максимом Греком во время его тяжких физических и душевных страданий, обращены к Богу Отцу с мольбой о даровании Духа Святого Утешителя. Стяжание Духа Святого или Духа Мирна, как называл его преподобный Серафим Саровский, является главной целью христианской жизни, и сопряжено оно всегда со страданием. «Дай кровь и прими Дух» – такой формулой святые отцы выразили главный принцип обожения. «Спасающиеся в Церкви Христовой через Духа восходят к Сыну, а через Сына – к Отцу». Таковы, по словам святителя Иринея Лионского, постепенность и порядок совершенствования членов тела Христова. Но для того, чтобы стать действительно совершенными членами Церкви, нужны скорбь и теснота, нужно страдать. Цель страданий в том, чтобы уцеломудрить человека. Именно о целомудрии, как о непременном условии стяжания Святого Духа, мы поведем сегодня свою беседу. Слово «целомудрие» в святоотеческой литературе наполнено более глубоким смыслом, чем в любой другой литературе, и обозначает сохранение в единстве трех основных сил души – воли, разума и чувства, из которых каждый представляет собой нечто особое и отдельное, но в то же время владеет одной общей духовной сущностью – духом человека. Хотя и с определенной степенью условности, эту аналогию принято применять для уяснения догмата о Пресвятой Троице, как это делает, например, блаженный Августин. Приведение сил человеческой души в единство, согласие и гармонию по образу совершенной любви в отношениях трех лиц Пресвятой Троицы можно назвать высшей степенью целомудрия. Преподобный Иоанн Лествичник определяет целомудрие как всеобъемлющее название всех добродетелей. Целомудрие есть чистота души и тела. Говоря о целомудрии в привычном узком смысле, как о хранении телесной чистоты, будем помнить, что это только первая ступень разбираемой нами добродетели. Но даже на эту первую ступень человек восходит не сам, а укрепляемый благодатью, хотя и собственные усилия здесь не менее важны. Слова о целомудрии сегодня звучат как никогда современно, а чистота семейных отношений является тем подвигом, к которому призывается нынешняя молодежь. Та, которая своим распутством и извращениями превзошла жителей Содома и Гоморры, которая познала самые грязные глубины греха, которая была отдана нечистым духом в свободное пользование, но так, как праведный Иов был предан сатане, вот он в руке твоей, только души его сбереги. Вот эти сбереженные души и являются главным предметом попечения Церкви на сегодняшний день. Подобно тому, как победа Христа над языческим миром оказалась еще более блистательной от того, что мир этот дошел до края погибели, так и в наше время победа над грехом и по сравнению дьявола становится еще более славными, величественными и грозными от того, что одержать эту победу призываются те, кто рабски покоряется греху и служит сатане неистово до изнеможения. Призвание каждого человека, пришедшего в мир, состоит в том, чтобы ответить на те вызовы, которые бросает ему его историческая эпоха. Так посрамить дьявола и прославить Творца, как способен именно он, находящийся в тех условиях и обладающий теми талантами, которыми одарил его Бог. Про современную молодежь в середине прошлого века преподобный Серафим Вырицкий, обладавший даром пророчества, говорил, что после страшного падения и крайнего растления она обратится к Богу, будет каяться в своих преступлениях, убийствах, разврате и воровстве. «Те, кто сейчас грешат, так горячее будут каяться будут», — говорил преподобный. О том же предрекал и современный афонский подвижник, преснопамятный старец Паисий. Он, в частности, говорил: «К тем, кто прежде вел греховную жизнь, а сейчас подвязается, стремясь отсечь свои страсти, я испытываю больше любви, больше боли, чем к тем, кто не мучен страстями». Поистине, неизреченная и непостижимая сила божественной любви сказывается в этом по-человечески несправедливом и незаслуженном даровании большей милости тому, кто, опустившись в мрачные бездны греха, решается сбросить связующие его путы и следует по пути к божественному свету. «Таких людей ждет великая мзда», — говорил старец Паисий. А тех, кто не хочет верить в это будущее воздаяние, может остановить на гибельном пути страх. Святой пророк и псалмопевец Давид почти 3000 лет назад Духом Святым изрек такие слова: «Начало мудрости — страх Господень». Что это за страх Господень? Это боязнь согрешить и подвергнуться за это наказанию. Бояться есть чего, и не только будущих вечных мук, в которые беспечные люди не хотят верить, но бояться той бездарной, тоскливой, несчастной жизни, каждое мгновение которой становится проклятием, коим человек сам себя пригвождает к позорному столбу соблазнительного древа познания добра и зла. За потерей невинности, с которой начинается утрата целомудрия, наступают самые плачевные последствия. Девственность — этот драгоценный сосуд, который дается каждому человеку даром, и его нужно сохранить неповрежденным. Красота его неописуема, ценность неизмерима, но прочность, как у любой драгоценной вещи, может быть легко нарушена небрежным обращением. Поэтому хранить это бесценное сокровище нужно особенно бережно, устраняя малейшую угрозу, которая может ему повредить. Однако что мы можем наблюдать в реальной жизни? Неземные сокровища чистоты, как будто в приступе умопомрачения, безжалостно уничтожаются самими своими обладателями. С потерей чистоты наступает полный разлад душевных сил. Ослабевшая воля уже не может подчинить разбуженной страсти уму. Пропадает цельность, жизнь все больше и больше запутывается в клубок неразрешимых противоречий. Человек сначала мучается сам, а потом начинает мучить других, получая от этого удовольствие и уподобляясь бесам. Выйти из этого порочного круга с каждым витком все труднее и труднее, а он становится все уже и уже, пока не превратится в удавку, беспощадно сжимающую горло обреченной жертвы. Плененные становятся рабами самых свирепых господ, которые тем сильнее угнетают, чем больше на них трудятся. Происходит чудовищный обман. Получив свободу грешить, человек становится жалким рабом самых низменных страстей. В погоне за счастьем подвергается бесчисленным бедам и скорбям. И его пугает даже мысль о том, что можно и нужно жить в чистоте. святой апостол Павел, отвечая на вопросы коринфских христиан о супружеской жизни, писал: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе». Это увещевание святого апостола Павла супругам стало основанием для требования воздержания от супружеских отношений во время постов. Данное требование воспринимается сегодня как непосильное для исполнения, как бремя неудобоносимое и тяжкое. Однако не будем забывать, что эти слова были сказаны жителям Коринфа, которые до своего обращения в христианство вряд ли были более целомудренны, нежели многие современные христиане, сбросившие с себя путы прежней греховной жизни. Жалобы на неисполнимость заповеди о воздержании вызывают недоумение и сожаление. Что же мы, последние христиане, уже не укрепляемые Духом Святым? Не его ли действием и силою, и властью мы призваны быть христианами? Не им ли мы живем и движемся, и существуем? И какое малодушие и стыд отказываться нам от того подвига, к которому призваны именно мы, свидетельствовать в этом неистово развращенном мире чистотой своей жизни, величие и божественную силу веры Христовой. Ведь телесная чистота – это только начало и первое условие духовной жизни. А святой апостол Павел призывает нас: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Завершить наше слово о высочайшей добродетели целомудрия было бы прилично возвышенным поэтическим рассуждением святителя Григория Ниского. «Припоясанный целомудрием живет во свете чистой совести, потому что светильник дерзновения озаряет жизнь, в которой душа от явления истины пребывает неусыпную и не поддающейся обману, не приводимую в безумие ни одной из земных грез. Аминь».
Передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях. Братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Мы продолжаем читать главу, которая называется «Духовники Лавры», иеромонахи отец Ипполит и отец Зосима. Возвратимся к 1915 году. Со вступлением на пост наместника Лавры отца Кранида духовником братьев вскоре был назначен 65-летний старец и иеромонах Зосима, Егорченков в миру и в схиме Захария. Прошедшие в Лавре уже многие послушания и еще больше разных тяжких испытаний. Родился он в Калужской губернии 11-м ребенком в семье бывших крепостных у Нарышкиных, но живших довольно состоятельно. С ранних лет он чувствовал влечение к монашеству, чему способствовали разные обстоятельства. Несмотря на желание отца женить его, он юношей лет 17-18 по благословению оптинского старца Амвросия поступил сначала в монастырь Белые берега, но, тяжело заболев, вынужден был оттуда уйти. Некоторое время жил в лесу учеником у отшельника, старца Даниила, лет 40 прожившего там. А затем, по откровению во сне, он отправился в лавру преподобного Сергия. Получив перед вступлением в нее благословение прозорливого отца Варнавы из Гефсиманского скита, около 20 разных послушаний прошел юный Захария, начав с выпечки до 110 пудов хлеба в день, прежде нежели принял постриг. Однажды почти до смерти его избил и изувечил другой послушник Федор, скрывавшийся от властей. Замечательно то, что избитый и под угрозой смерти, Зосима предпочел не давать этому извергу обещания молчать о его поступке. С трудом оправившись от травм, почти беззубый и совсем немощный, получил он в 1875 году послушание стоять у раки преподобного Сергия. Года через 4 он получил постриг с именем Зосимы. В 1882 году, а затем, вероятно, в 1892 году, когда он был уже в сане иеродиакона, Зосима побывал в Петербурге и в других городах и на вокзалах с кружкой для сбора подаяний на монастырь. Там, в Петербурге, отец Зосима познакомился с отцом Трифоном Туркестановым, будущим епископом, скончавшимся в сане митрополита в 1934 году, с которым они стали молитвенно близкими и спасали друг друга в скорбях и болезнях. Старец много потерпел над собой издевательств и разных унижений, живя в лавре, но и многих зато спас и там, и в Москве, куда он решился идти из лавры, покинув ее после ее закрытия в ноябре 1919 года. В Москве старец поселился в квартире одной благочестивой женщины рядом с Савинским подворьем, но, чувствуя очевидно, что он приходится в тягость хозяйке, направил письмо, писанное чужой рукой, митрополиту Крутицкому Евсевию, в котором он сообщал, что, имея 70 лет от роду и прожив в лавре 50 лет, из которых 5 последних был братским духовником, находится в очень тяжелом положении, прожив последние годы у духовных детей и не имеет никаких средств к существованию, и потому просит определить его в Гефсиманский скит под покров Черниговской Божией Матери. Святейший Тихон, к которому попало письмо, направил его игумену Израилю, строителю Гефсиманского скита. Последний в своем ответе святейшему патриарху Тихону доложил, что отец Зосима в своем прошении не сообщил, что он по выселении из лавры иноков был назначен на жительство в пустынь святого Параклита. По какому побуждению счел он лучшим проживать у каких-то духовных детей, а не в обители, не сообщает, усматривая в этом своеволие, а может и привязанность к общению с мирянами, считаю долгом почтительнейше доложить, что мне нежелательно было бы поместить его в скиту. Своеволие иеромонаха Зосимы было проявлено им в лавре и до выселения. Думаю, что для него лучше было бы направиться в пустынь святого Параклита. Конец цитаты. Святейший патриарх Тихон написал в резолюции от 23 октября 1920 года, что если имеется место в Киновии, то лучше именно туда направить отца Зосиму. Но отец Зосима, по-видимому, по тем или иным причинам отказался от этого предложения, если оно вообще до него дошло. Нам не попадалось больше об этом никаких сведений, да и его письмо в сказании о нем никак не отражено. Возможно и так, что оно было написано без ведома хозяйки, а когда она узнала о намерении отца Зосимы, то умолила его не уходить. В отношении же отца Израиля к запросу патриарха явно видны следы отрицательного отношения к отцу Зосиме со стороны начальствующей братьей Лавры. Несомненно и то, что в Москве отец Зосима был более полезен людям, нежели в скиту или киновии. Как известно, отец Зосима, или схиархимандрит Захария, скончался 2-го, 15-го по новому стилю июня 1936 года, в возрасте 86 лет, и был погребен на немецком, бывшем в Веденском кладбище на небольшом могильном участке его духовной дочери Екатерины Андреевны Висконти, обращенной старцем в православие. Передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет».
Человечество, приемлет крещение от раба, Дух Святый, сходя и накрещая его в виде блудения, тем же во имя единого Бога, три же лица, Отца, Сына и Стародуха, научимся просвещать и крещением всякого грядущего в мир человека, зовущие Аллилуйя. Заверен, я святый Господи Боже наш, а нежно апостольский лик, я Богоден, Нему и пророческий собор вынуждирая, святый Господи Боже наш, Его духов мужеский, боговедно исповедуя, и преподобных воинства, Пресвятое имя Славословие, святый Господи Боже наш, а нет пустынников множество, пристав отдыхает, от него же постников подвиги венчаемся. Святый Господи Боже наш, Ему же святители и пастыри благодарственные приносят пение, им же вселенские учители, во спасение наше богомудрствую. Святый Господи Боже наш, прими мольбу о нас и представь, что сердце ты, Пасхи, распирающий тебе о нас, руки свои, Деву Пречистую. Святый Господи Боже наш, огради нас святыми твоими ангелами и отжени от нас духов злобу поднебесную. Святый Господи Боже наш, помилуй ты, Пасхи, создание твое,
подошел к концу 399-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. До следующего эфира. Еще и еще раз приветствую с праздником Святой Пятидесятницы.
Яко благ и человека любит.